Московская. Вы слушаете «Свободу в полдень», и вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Москве возобновляются слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Карачаево-Черкесии начато расследование убийства заместителя муфтии республики Исмаила Бастанова. Президент России Дмитрий Медведев накануне своего визита в США дал интервью телекомпании CNN. Допустимо ли обязательное тестирование на наркотики? В Санкт-Петербурге уже проверяют студентов одного из университетов, пока на добровольной основе. И другие новости российских городов. В Самаре начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины. В Симоновском суде Москвы сегодня возобновились слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Его обвиняют в хищении более 12 миллиардов рублей и уклонении от уплаты налогов. Судопроизводство по уголовному делу в отношении Алексаняна было приостановлено в феврале 2008 года в связи с тяжелым состоянием подсудимого. Он болен СПИДом и раком лимфатической системы. 8 декабря 2008 года после большой общественной кампании в защиту Алексаняна Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на залог в размере 50 миллионов рублей и освободил из-под стражи. Сегодня же суд должен решить, улучшилось ли состояние подсудимого настолько, чтобы он вновь мог принимать участие в судебных заседаниях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возобновление слушаний – всего лишь юридическая формулировка, потому что по факту слушания по делу Василия Алексаняна так и не начинались. Подсудимый, у которого врачи диагностировали рак лимфатической системы на фоне развивающейся ВИЧ-инфекции, просто не мог участвовать в судебном процессе. Длительное время адвокаты добивались перевода Алексаняна из следственного изолятора в специализированную клинику и изменения ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Наконец, в декабре прошлого года Московский городской суд постановил отпустить Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, а в январе он был выписан из больницы. Однако и тогда судебные слушания не состоялись. Процесс был приостановлен до окончания прохождения лечения. Все это время прокуратура пыталась доказать, что Алексанян может участвовать в судебных заседаниях и, наконец, потребовала провести комплексную медицинскую экспертизу, которая даст однозначный ответ на вопрос о том, можно слушать дело или нельзя. В конце августа российские информагентства распространили сообщение о том, что экспертиза завершена и медицинское заключение передано в Симоновский суд Москвы. Сегодня суду предстоит ознакомиться с выводами экспертов и на их основании принять решение о том, может ли экс-вице-президент ЮКОСа лично участвовать в рассмотрении дела. Адвокаты Василия Алексаняна, в свою очередь, говорят, что здоровье их подзащитного ухудшилось. Бывшего топ-менеджера ЮКОСа прокуратура называет виновным в хищении на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Василий Алексанян и Леонид Невзлин организовали махинации с акциями Томскнефти и шести дочерних фирм Восточной нефтяной компании в 1998-2000 годах. В прокуратуре убеждены, сразу после покупки ЮКОСом сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищения акций и имущества ВНК. Он же, говорит следствие, обеспечивал дальнейшую легализацию средств. Защита Алексаняна сейчас говорит не столько о сути этих обвинений, сколько об истечении срока давности для привлечения к уголовной ответственности, поскольку инкриминируемые Василию Алексаняну деяния совершены в 1998 году, а обвинения в неуплате налогов и легализации преступно нажитых средств вообще отсутствуют в постановлении о возбуждении дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Карачаево-Черкесии начато расследование убийства заместителя муфтии республики Исмаила Бастанова. Оно было совершено неизвестными в воскресенье 20 сентября, когда Бастанов возвращался в своей машине с молитвой в священный мусульманский праздник Ураза-Байрам. Исмаил Бастанов известен также тем, что более 10 лет возглавлял Исламский институт Карачаево-Черкесии. На его жизнь покушались не впервые, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Бастанов возвращался вместе с сыном из города Усть-Джигута после праздничной службы в мечети, посвященной окончанию месяца Рамадан. Автомобиль религиозного деятеля подрезала серебристая десятка. Из нее было произведено 4 одиночных выстрела из автомата Калашникова. В результате Бастанов скончался на месте, а его сын был ранен и доставлен в больницу. Зампредседателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики из Ставрополья, ректор Исламского института Исмаил Бастанов, был приверженцем традиционного ислама и лояльным властям человеком. Об этом заявил журналистам завсектором Кавказа Центра цивилизационных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев. Председатель Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов учился с Исмаилом Бастановым в бухарском медресе и знал его около 20 лет.
Этот человек был действительно религиозным деятелем значительного масштаба. Его знали не только на Северном Кавказе, но и в целом в Российской Федерации. И он отдал все свои силы для того, чтобы просвещать мусульман. Он руководил Исламским институтом в республике. Под его руководством, конечно же, вышло очень много религиозных деятелей, которые работают в различных мечетях республики и сопредельных республик Северного Кавказа. Вообще убийство любого человека, но тем более убийство религиозных деятелей и в такие священные праздники, я думаю, что это большое злодеяние, которое Всевышний Аллах не оставит без последствий для тех людей, которые это сделали. Я думаю, что память об этом человеке будет жить в сердцах многих его студентов, в сердцах многих мусульман, которые его лично знали, иншаллах. Будем считать, по воле Аллаха он ушел шахидом.
Сейчас одна из версий — это убийство приписывают ваххабитам.
На сегодняшний день очень удобно стало списывать все на так называемых и ваххабитов, или там на какое-то террористическое подполье. На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Мы знаем, что сегодня некая вот озлобленность, она обоюдная. Мы знаем, что и мирные жители погибают. Слышали о создании различного рода эскадронов смерти, которые на сегодняшний день описываются в средствах массовой информации. И сегодня я бы не стал вот списывать на самую легкую такую форму, которую вот журналисты и вообще даже и правоохранительные органы склонны все списывать на каких-то там мифических ваххабитов. Я думаю, что следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы.
Это не первое покушение на Бастанова. В декабре 2006 года в его дом ворвались грабители и хотели отобрать средства, собранные черкесскими паломниками на хадж в Мекку. Денег в доме не оказалось, и преступники нанесли ножевые ранения духовному деятелю и его жене на глазах у их детей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Симоновском суде Москвы возобновились слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Его обвиняют в хищении более 12 миллиардов рублей и в уклонении от уплаты налогов. В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого накануне в Черкесске. Похороны пройдут в его родном селе Знаменка. Власти Хакасии завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Свободы» программу «Свобода в клубах». На этот раз в неожиданном, но, безусловно, оправданном новом формате. Участники передачи встретились не в клубе, а в первом московском хосписе. Разговор, естественно, шел о находящихся там онкологических больных. Кто они, отверженные или спасаемые? Ответы на этот и другие вопросы искали главный врач первого хосписа Вера Миллионщикова, доктор Диана Невзорова, волонтер Вика Боярская, руководители фондов помощи хосписам Нюта Федермессер и Галина Чаликова, балетный танцор Андрей Слиепа, актриса Ингеборга Дабкунайте, ну а ведущая программы, как всегда, Елена Фанайлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» с самой интересной публикацией в российской прессе. Дмитрий Медведев накануне начинающегося завтра визита в США дал интервью американскому телеканалу CNN и швейцарским средствам массовой информации. Интервью CNN было записано еще неделю назад, однако полный текст был опубликован только сейчас. Президент России ответил на вопросы о взаимоотношениях с Владимиром Путиным, о свободе слова и, конечно, об отношениях с Бараком Обамой. Выдержки из этой беседы сегодня публикуют и анализируют многие российские газеты, публикации, в которых внимательно изучила моя коллега Валерия Шабаева. Сейчас она рядом со мной в студии. Поговорим подробнее. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Ну и давайте начнем по порядку. Вот прямо начнем с темы отношений Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным. Мы о ней много говорили на прошлой неделе, потому что были сделаны громкие заявления и самим Дмитрием Медведевым, и Владимиром Путиным, в частности, об их участии в президентских выборах 2012 года. О чем же спросили американские журналисты Дмитрия Медведева, и что он ответил на этот вопрос?
Говорили о тандеме. И, как вот отмечает независимая газета, обычно Дмитрий Медведев на эти вопросы, а именно, кто он или бывший президент, а ныне председатель правительства Владимир Путин, управляет на самом деле страной. Так вот, обычно Медведев на эти вопросы отвечает спокойно, пишет сегодня независимая. И напоминает, как он об этом говорил в интервью китайским СМИ, о эффективной работе тандема. В интервью с BBC он говорил, что я руковожу государством, а глава государства это я, и на этом основано распределение полномочий, а Владимир Путин возглавляет правительство. Но на этот раз Медведев, как отмечает независимое, пошел несколько дальше, ответив более эмоционально. Так вот, что же именно он ответил? По всей вероятности, те, кто рассуждает, что власть в стране принадлежит премьер-министру, должны сказать следующую фразу. Действующий президент страны, все нам докажет только в одном случае, если он уволит правительство. Я не собираюсь этого делать, потому что мне комфортно работать и с правительством, и с Путиным. Вот и все. Ну и вот именно вот это высказывание дало повод озаглавить «Времени новостей» публикацию на эту тему «Медведев не уволит Путина». Значит, вот это был такой разговор. И Медведев дальше развернул эту мысль, сказал, что у него нет намерения тасовать правительство, как это делалось его некоторыми коллегами в 90-е годы, когда каждые полгода менялось правительство. И в этом Медведев не усматривает признак полновластности и демократии. Ну и вот как раз был очень подробный разговор о демократии в этот раз. Тут глава государства говорил о том, что он не наблюдает отхода России от демократии, о котором много говорят оппоненты власти как внутри страны, так и за рубежом. Это не регресс демократии и представление о демократии периода 90-х годов, воплощенные в том числе в ряде законов, это наивные представления, по мнению Дмитрия Медведева. В известной мере это списано с демократической позиции или представлений развитых государств, но не все легко скопировать, полагает президент. Поэтому современная партийная система, современное представление о политической системе, система наделения полномочиями губернаторов, по его мнению, в большей мере демократические, чем то, что было в 90-е годы. Но при этом, правда, Медведев, следует оговориться, признал, что политическая система в России далека от идеала. И многие демократические институты лишь на бумаге существуют. Люди безинициативны, своими политическими правами не пользуются, а за защитой своих интересов обычно идут к начальникам, а не в суд. Ну и нужен вот уважаемый суд и эффективные правоохранительные структуры, говорил Дмитрий Медведев в интервью CNN. Ну и сразу оговорюсь, что в интервью швейцарским журналистам он еще подробнее говорил о суде. Ну, что касается демократии, раз уж мы об этом говорим, наверное, стоит упомянуть и о свободе прессы. Так вот, президент об этом тоже, на этом тоже подробно остановился и сказал, что пресса, по его мнению, сейчас не такая зажатая. О чем-то может умолчать телевидение, но существует интернет. 40 миллионов человек пользуются интернетом, и через 5 минут обо всех событиях вся страна знает. Поэтому давить на свободу прессы абсолютно бесперспективная вещь, цитирую я Дмитрия Медведева. Ну, что еще касается внутренних дел, это о том, кто будет выставляться на выборах 2012 года, но это как раз вот к вашему вопросу о тандеме. Дмитрий Медведев сказал, что они с господином Путиным договорятся по этому вопросу, кто из них будет выставлять свою кандидатуру. Ну, что еще интересно, мне кажется, это размышление Дмитрия Медведева об изменении национальной психологии. Помимо коррупции, которая, по мнению президента, составляет главную проблему сейчас, это еще и издержки мышления в том, что касается наших прошлых побед. Так вот, нужны грядущие достижения.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты подробно об интервью Дмитрия Медведева, которое он дал телеканалу телекомпании CNN накануне своего визита в Соединенные Штаты. Ну, а сегодня, напомню, Дмитрий Медведев в Швейцарии. Здесь, за день до своего визита в США, он посещает эту страну, приурочив визит к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. Запланирована торжественная церемония у памятника русским воинам рядом с перевалом Сен-Готтард, но, естественно, состоятся и переговоры Медведева с президентом Швейцарской конфедерации Хансом Рудольфом Мерцем. По другим, в первую очередь, по экономическим вопросам. Российские наблюдатели, впрочем, не считают, что за этими переговорами могут последовать какие-то серьезные решения. Вот, например, мнение экономиста Ирины Ясиной.
Трудно сказать, что там еще может быть интересного, если есть предположение, что Швейцария страна банков и денег, и Медведев где займется выяснением каких-то частных вопросов по финансовой архитектуре, то я очень в этом сомневаюсь. Я думаю, что компетенция нашего президента экономическая не такова, чтобы глубоко влезать, и даже не глубоко влезать в эти вещи. Поэтому я думаю, что именно вот вопросы, как вы выразились, вот чего там, мирового устройства, то есть такие общие, ни к чему не обязывающие, и будут обсуждаться. Ну, вероятно, каким-то образом будут затронуты вопросы горячих точек, политические вещи. Но, тем не менее, я не думаю, что стоит чего-то ждать непосредственно от Медведева. Нужно посмотреть, кто будут его партнеры, кто приедет на эту встречу. Ну и, соответственно, если там будут какие-то финансисты, то, может быть, они действительно будут обсуждать какие-то таинственные вопросы. Но, поверьте, для этого не нужен государственный визит. Это как раз обсуждается обычно тихо, мирно. Человек прилетает инкогнито на частном самолете, и никто не знает о его визите.
Говорила экономист Ирина Ясина. Напомню, сегодня Дмитрий Медведев встретится на переговорах с президентом Швейцарской конфедерации Хансом Рудольфом Мерцем, ну а завтра начинается его первый визит в США в качестве президента России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. В Иране и в мире в целом продолжаются дискуссии об атомной программе Ирана. Политики этой страны неоднократно заявляли о мирных целях своей ядерной программы. С новой силой эти дискуссии разгорелись после очередного выступления верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хамени, который вчера отверг заявление западных держав о том, что Иран намеревается создать собственное ядерное оружие. Сейчас у микрофона в Праге находится моя коллега Малика Рахманова, которая следит за ходом событий в этой стране и за реакцией на выступление Аятоллы Али Хамени. Добрый день, Малика.
Здравствуйте, Марк. Да, буквально накануне, на самом деле, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамени отверг многочисленные заявления о своем намерении создать собственное ядерное оружие. По словам Аятоллы Хамени, США знали, что были неправы, говоря о тайной программе Тегерана по созданию ядерной бомбы. Вот цитирую вот его слова: «Мы принципиально отвергаем ядерное оружие и запрещаем его производство и применение». Он заявил об этом по государственному телевидению, это все транслировалось прямой трансляцией. Стоит отметить, что Иран всегда отвергал заявления США, Израиля и европейских держав о том, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия. Тегеран настаивает, что его программа обогащения урана подчинена исключительно целям мирной ядерной энергетики. Тем временем стало известно, что Израиль заявил о том, что не собирается наносить удара по Ирану. Вот, может быть, с этим как-то это и связано. Например, в интервью американскому телеканалу CNN Медведев сообщил, что получил эти заверения от израильского президента Шимона Переса, который приезжал в Сочи в конце августа. Медведев тогда сказал, что такой удар обернулся бы гуманитарной катастрофой, и масштаб этого бездействия почти ни с чем невозможно соизмерить. Есть версия также, что встреча стран шестерки и Германии, которая запланирована на 1 октября, как-то тоже сыграла роль в том, что духовный лидер так заявляет такие... заявляет. Но пока это не точно. Место встречи стран шестерки. Есть также сведения, что госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что на этих переговорах Тегеран должен дать прямой ответ на опасения по поводу его ядерной программы. Однако аятолла Хомейни назвал фальшивыми обвинения со стороны Вашингтона о том, что Иран занят созданием ядерного оружия. Марк?
Малика, еще одно событие, которое наверняка тоже прямым образом связано с этими заявлениями аятоллы Али Хомейни, это совсем недавний отказ США от развертывания системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Неоднократно заявлялось, что основную угрозу США видят именно в регионе, именно в Ближневосточном, большом Ближневосточном регионе, куда входит и Иран. И вот теперь эта система развернута не будет. Она была направлена, как заявляли США, именно с целью предотвратить иранскую угрозу. Как связаны эти события? Что говорят эксперты?
Да, лишь несколько дней назад США объявили о пересмотре своих планов защиты от иранских ракет и об отказе от развертывания противоракетной обороны в Восточной Европе. Западные правительства полагают, что Иран разрабатывает ядерное оружие под прикрытием программы развития ядерной энергетики. Но эксперты пока разделяют различные мнения. Они говорят, что 1 октября на переговорах с Ираном все-таки будут выяснены эти обстоятельства. Ожидается, что речь пойдет о глобальном ядерном разоружении. Высказывания аятоллы были восприняты как первый официальный ответ на решение США отказаться от размещения позиционного района ПРО в Восточной Европе. Этот план был принят администрацией прежнего президента Джорджа Буша, как вы помните, как средство защиты от угрозы иранских ракет дальнего радиуса действия. Вместо этого, как объявил президент Барак Обама, США будут развивать систему перехватчиков наземного и морского базирования для нейтрализации иранских ракет среднего и ближнего радиуса действия. Марк.
Спасибо, Малика. Моя коллега Малика Рахманова рассказала о международной реакции на выступление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хомейни, который отверг заявление западных держав о том, что Иран намеревается создать собственное ядерное оружие. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Экономический кризис в России. Оправданы ли оптимистические прогнозы? Ведущий программы Данила Гальперович обсудит тему с директором Института проблем глобализации экономистом Михаилом Делягиным. А во второй половине часа «Свободы в полдень» узнаем мнение жителей российских городов. В каких ситуациях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Обсудим первые шаги, предпринятые властями после объявления новой кампании по борьбе с наркоманией. Начнем серию специальных репортажей «Пекинский дневник», подготовленных моим коллегой Андреем Шароградским, и интересные сюжеты с Самары. Здесь начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко о главных событиях. В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого накануне в Черкесске. Похороны пройдут в его родном селе Знаменка. Убийство резко осудили президенты Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни. В московском суде возобновляются слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Его обвиняют в хищении более 12 миллиардов рублей и в уклонении от уплаты налогов. Власти Хакасии завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. Жители Сахалина недовольны высокими ценами на интернет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Южно-Сахалинске инициативная группа собрала более 1500 подписей под обращением к президенту России, Министерству связи, с просьбой решить эту проблему. На западе Сомали в результате боев между правительственными войсками и повстанцами убиты около 20 человек. В основном это повстанцы. Сообщается, что столкновения начались в воскресенье, когда боевики группировки, связанные с Аль-Каидой, напали на правительственные войска в районе города Йет, близ границы с Эфиопией. Два палестинских боевика убиты в секторе Газа в результате израильского обстрела. По сообщению израильских военных, танковый огонь был открыт по палестинцам, пытавшимся заложить бомбу около защитных укреплений на границе Израиля. В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В пятницу на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Рудосленска, произошел взрыв метана. Погибли 13 горняков, свыше 40 получили ранения. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Объявленная недавно российскими властями антинаркотическая кампания уже набирает обороты. Напомню, на заседании Совета Безопасности, посвященном этой теме, Дмитрий Медведев поддержал идею тестирования всех учащихся на предмет употребления наркотиков. Об обязательном тестировании пока речи нет, но добровольное уже существует. Например, в Петербургском государственном морском техническом университете, бывшей «Корабелке». Рассказывает Татьяна Вольская.
В сентябре президент России Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос об обязательном тестировании всех школьников на предмет употребления наркотиков. Уже несколько лет введение обязательного тестирования учащихся школ и вузов на потребление наркотиков добивается Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. В нескольких регионах России, в том числе в Татарстане, такая мера уже введена. В Петербургском государственном морском техническом университете в одном из корпусов общежития в минувшие четверг появилась специальная лаборатория для добровольного тестирования студентов. Говорит председатель университетского совета по профилактике правонарушений и наркозависимости Андрей Квасников.
Оно оборудовано соответствующей диагностической аппаратурой медицинского тестирования, подготовлены сертифицированные специалисты, и можно начинать работу. Те студенты, с которыми мы разговаривали до настоящего времени, они относятся к этому сугубо положительно. Мы ведь готовим людей, которые будут работать с оружием военно-морского флота, создавать и эксплуатировать военную технику, ядерные силовые установки и тому подобные вещи. Люди, которые работают с такого рода техникой, они не могут быть зависимыми. Вопрос не ставится, допускаем мы или не допускаем, а готовы ли те ребята, которые хотят посвятить свою жизнь вот именно этим направлениям, сами пройти это тестирование.
Сама процедура вреда никому не принесет, считает нарколог, доктор медицинских наук, директор Международного института резервных возможностей человека Григорий Григорьев.
Сразу станет понятна ситуация, что происходит в учебных заведениях, потому что никто толком ведь не знает. И люди, которые не имеют проблем, они будут тестироваться. А те, кто не захочет тестироваться, значит, ну, можно думать, что есть какие-то проблемы. Сразу станет понятно, что нас ждет в будущем.
Это абсолютно предварительная мера, которая непонятно, какие будут иметь последствия. Учитывая, что это дело добровольное, то тут о нарушении свободы вообще речи нет.
Именно в этом сомневается член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Учитывая исторический опыт нашего государства, я вполне допускаю, что этот механизм может быть использован для расправы с неугодными студентами в случае необходимости. Это проще пареной репы, подложить там пробу или еще что-то.
Но все-таки однозначного ответа на вопрос, нужно ли тестировать студентов на употребление наркотиков, у правозащитника нет. Стоит напомнить, что за последние 10 лет количество зарегистрированных больных с диагнозом наркомания выросло почти на 60%. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А что думают жители российских городов? В каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Мы попросили нашего корреспондента Алекса Неймирова задать этот вопрос прохожим на улицах Тюмени.
Насколько я знаю, сейчас в школах это практикуется дело вводить, чтобы старшеклассники проходили это тестирование, ну и, наверное, водители. И, насколько я помню, недавно случай был в авиакомпании, в какой-то один штурман пытался управлять самолетом в нетрезвом виде. Мне кажется, те люди, которые несут ответственность за жизни других людей, обязаны проходить такие тесты.
В школах обязательно, потому что сейчас среди молодежи, тем более школьников, это очень распространено.
На мой взгляд, чаще всего это надо проводить в клубах, рейды все. Я думаю, только так можно решить проблему.
Знаете, я когда училась в школе, нас тоже принудительно тестировали. Давали справочки, по которым должны были родители расписываться. Но мне не кажется, что надо это вводить в школу. Скорее всего, в институтах, потому что выявляют всего маленький процент наркотической зависимости у школьников. Сам процесс не очень-то интересный, сам по сути. И не хотелось бы, чтобы в школе такое вообще проводилось. Я против этого.
Конечно, такое будет, что всегда недовольны были, они есть и будут. Найдется тот, кто будет против. Те же самые наркоманы, мне кажется, как говорится, на воре шапка горит. Вот они против и будут в первую очередь.
Конечно, я вот, допустим, тоже, если ему скажут, пойди, пройди, я тоже скажу, а зачем? Вот ты мне скажи бумагу, что мне обязательно, я там государство мне заставляет, я пройду, а так мне тоже, в принципе, смысл идти куда-то, что-то вот, мне попросили.
Если сделают, что в обязательном порядке, наверное, все равно народ будет это делать. То есть будут тестироваться люди, будут проверяться, потому что раз сейчас только так остро стало, это проблема.
Вот, допустим, водители, которые сбивают пешеходов, там, которые нарушают правила, которые, допустим, студенты учат. Плохо, хулиганят на уроках, там, школьники дерутся. В общем, вот такое вот неадекватное поведение людей.
Так тюменцы отвечали на вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Отвлечемся от политики, у нас сегодня есть для этого хороший повод. Мы начинаем серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. Сегодня репортаж первый о самых первых впечатлениях Андрея на китайской земле.
У человека, рассказывающего о Китае, на мой взгляд, должно быть несколько табу. Нельзя писать, что небоскребы в китайских городах растут как грибы после дождя, что Китай стал локомотивом мировой экономики, что китайцы едят змей и пауков, а касаясь российско-китайских отношений, вспоминать песню «Русский с китайцем братья навек». В своей поездке я старался обратить внимание на детали, которые не так бросаются в глаза, но характеризуют современный Китай. Точнее, Пекин. Столица еще не вся страна. Впечатления начались, как только объявили посадку на самолет, вылетающий в Пекин. Вначале я не мог понять, что меня удивило, потом понял. В большинстве своем пассажиры-китайцы выглядели как люди, для которых поездка в Европу была обыденным явлением. Шорты, тапочки на босу ногу, футболки и легкие рубашки, в общем, удобная для долгого полета одежда, заменили строгие костюмы и платья, которые должны были 15 лет назад демонстрировать встречающим родственникам и знакомым солидность человека, побывавшего за границей. Перед приземлением стюардессы прошли по салону с предметом, напоминающим пистолет, и сделали каждому контрольный выстрел в лоб. У всех пассажиров проверили температуру. После вспышки атипичной пневмонии к угрозе свиного гриппа в Китае отнеслись очень серьезно. Атипичная пневмония в 2002-2003 годах сыграла в стране и политическую роль. Министр здравоохранения Джан Бэнкань был уволен за утаивание информации от общественности. Редкое для КНР обвинение. После посадки самолет долго катился вдоль построенных к Олимпиаде 2008 года терминалов пекинского аэропорта, словно демонстрируя приезжим, что это самый большой аэропорт в мире. Можно себе представить, какая схватка шла за подряд на строительство и управление таким гигантом. Глава управляющей компании столичного аэропорта The Capital Airport Holding Ли Пэйин с соблазном крупно поживиться не справился. В середине июля его судили, а 7 августа казнили по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества и получении взяток. всего почти на 16 миллионов долларов. Ли деньги вернул и просил смягчить приговор, но суд это сделать отказался. Скорее всего, потому что растратил Ли государственные деньги. Присутствие в любом обвинении слова «государственный» в Китае всегда означает тяжелое наказание. Итак, из кондиционированного здания аэропорта я шагнул в жаркий и влажный воздух августовского Пекина.
迎接另一个晨曦带来全新空气气息改变轻微不变茶香飘满情意我家大门常打开开放怀抱等你拥抱过就有了默契你会爱上这里。
Пекин приветствует тебя поется в этой песне, написанной к открытию Олимпиады. Ее я напевал впервые за 15 лет, ступая на пекинскую землю. Такси мчало меня по знакомым и одновременно незнакомым улицам. Новые здания, торговые центры, гостиницы, транспортные развязки – все как положено, все как меня предупреждали друзья. Но в глаза бросалось не это. Велосипедистов, без которых раньше город просто нельзя было себе представить, стало в несколько раз меньше. Транспортные пробки были здесь и 15 лет назад, но сейчас машина перестала быть роскошью. Автомобили встречаются всех известных марок, от Кадиллака до Шкоды, причем практически все они китайской сборки. Китайские модели тоже есть, но они не популярны. Тот факт, что отечественный автопром проигрывает конкурентам, в отличие от России, китайские власти особо не волнуют. В Китае важно то, что приносит выгоду. И еще, китайцы прекрасно умеют воспроизводить то, что было сделано не ими. От модели одежды до, как поговаривают, космических скафандров. Частью городского шума на больших улицах и в крупных торговых центрах стали звуки рекламы. В этом, в принципе, нет ничего особенного. Любопытно другое. В Китае только что принято решение о том, что за несоответствие рекламы продовольственных товаров их истинному качеству должны нести ответственность не только производители и рекламные агентства, но и знаменитости, в таких рекламах снимающиеся. Центральная китайская пресса обвинила знаменитостей, не называя, правда, имен, в том, что их совершенно не волнует, какие товары они рекламируют, а волнуют только деньги. Правда, как знаменитостям стать экспертами по качеству продуктов питания – осталось непонятно. Еще одно яркое впечатление от Пекина – дети. Малыши сейчас рождаются в семьях тех, кто сам родился уже тогда, когда была введена политика «одна семья, один ребенок». Может быть, поэтому на улицах стало меньше сяованов, маленьких князьков, раскормленных и разбалованных детей, окруженных невероятным количеством близких родственников, изливающих на них свою любовь. Нынешние маленькие пекинцы радуются, плачут, играют, немного хулиганят, как, в общем, везде. Почти 30 лет политики ограничения рождаемости не истребили в китайцах желание иметь больше одного ребенка. В Пекине сейчас очень популярны лечащие бесплодие врачи, предлагающие искусственное зачатие. Практика показывает, что в таких случаях гораздо больше вероятность рождения двух или даже трех близнецов. Как говорят, за отдельную плату врачи могут еще больше увеличить такую вероятность, и их пациентами становятся вполне здоровые женщины. Пока же население Китая стремительно стареет, и уже всерьез обсуждается возможность разрешить в городах рождение второго ребенка. 15 лет назад в Китае быстрее всего менялся Шанхай. Самые сильные изменения в облике Пекина произошли за 7 лет перед Олимпийскими играми, годовщина открытия которых пришлась как раз на мою поездку. Но об этом в следующем репортаже.
Пекинский дневник Андрея Широградского. Следующий выпуск завтра в утренней программе «Время свободы». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Симоновском суде Москвы сегодня возобновились слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля, заместителя муфтии республики Исмаила Батстанова, убитого накануне в Черкеске. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты одного из обвиняемых в захвате сухогруза «Арктик-Си» россиянина Дмитрия. Дмитрия Бартенева. В Италии сегодня национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане. В Риме пройдут государственные похороны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Оглашение результатов расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС превращается в сериал.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает, откуда берутся смертники.
Право автора.
Публицист Александр Денис о новом романе автора «Кода да Винчи».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе сократился на 10,5% к уровню августа 2008 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За 8 месяцев спад ВВП страны в годовом исчислении составил 10,2%. Как заявила Эльвира Набиуллина, министерство не планирует пересматривать прогноз сокращения объема экономики России в 2009 году, установленный сейчас на уровне 8,5%. Государственный инвестиционный фонд России в 2010 году будет увеличен на 37 миллиардов рублей, а к концу 2012 года по планам его объем превысит 270 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Александр Новак. Он напомнил, что к сегодняшнему дню правительством одобрен 21 проект, софинансируемый за счет средств инвестиционного фонда. Более половины из них связаны со строительством крупных инфраструктурных объектов. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» направит в фонд оплаты труда летного состава около 5 миллионов долларов за счет проводимой в компании программы оптимизации численности персонала, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. На прошлой неделе компания официально уведомила о планах поэтапного сокращения сотрудников на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Власти Молдавии рассчитывают до конца 2009 года получить от Международного валютного фонда от 300 до 500 миллионов долларов на преодоление последствий экономического кризиса, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Влад Филат. Он также сказал, что МВФ готов направить Молдавию свою специальную миссию для обсуждения программы сотрудничества после утверждения правительства парламентом страны. Как ожидается, голосование по этому вопросу состоится до конца текущей недели. Мировые цены на золото снизились утром в понедельник примерно на 0,5% после решения Международного валютного фонда продать более 400 тонн или примерно 1/8 часть запасов этого металла и своих резервов. Тем не менее, МВФ заявил о намерении провести его реализацию поэтапно в течение нескольких лет, стремясь не допустить потрясений на мировом рынке золота. С начала года цены на золото в мире выросли на 14%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 37 копеек, на 2 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 68 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом из Самары. Местные краеведы и борцы за сохранение исторической архитектуры этим летом начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины. На экскурсию приглашали также представителей властей, но это не возымело результата. Организаторы экскурсии заявляют, что своим безразличием чиновники демонстрируют не только безучастность к старой Самаре, но и собственное невежество, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Первую пешеходную экскурсию, устроенную Комитетом спасения Старой Самары, были приглашены самарский мэр и губернатор. Экскурсоводом выступил профессор архитектурной академии Ваган Каркарьян. Губернатор экскурсию проигнорировал, а мэр Виктор Тархов, хоть и внимательно выслушал интересный рассказ экскурсовода, выяснил, что архитектурные памятники в Самаре находятся в ведении областного министерства культуры, рассказывает самарский культуролог Михаил Авдеев.
Когда вот эти экскурсии проводят, они проводят в субботу, через неделю уже этого здания может не быть. Никто не знает судьбу зданий. Почему, например, баня Лебедева стояла годами без всякой реставрации? Насколько мощное здание было, и ничего ей не делалось, что она стояла без окон, без дверей. Это, видимо, зависит от самого верха нашего города.
В 1993 году Самарским отделением управления Россвязь охран культуры был создан специальный перечень из более чем 1500 исторических и архитектурных памятников, нуждающихся в охране государства. По данным Россвязь охран культуры, сегодня разрушены более 40% самарских памятников архитектуры из этого списка. Под угрозой разрушения оказался особняк Шахабаловых, знаменитый дом с атлантами. Культуролог Михаил Авдеев продолжает.
Здание реставрируется уже практически чуть ли не 20 лет. Двухэтажное здание, вместе со двором. Долго ли его отреставрировать? Но удобно реставрировать столько лет. Я думаю, что столько закачали в него денег. Для чего нужно уничтожить Самару? Или эти люди не понимают, что они не оставят своим детям ничего.
Благодаря комитету спасения Старой Самары прогулки по застроенным старинными зданиями и центральным улицам города стали своего рода культурологическим ликбезом для самарцев, рассказывает Илья Петров.
Много интересного узнал про знаменитый особняк Шахабаловых, дом с атлантами. Удивительно, как индивидуально и по-европейски красиво была архитектура дореволюционной Самары. Интересно также, что многие богатые дома делались фасадной плиткой, что придавало зданию праздничность. Наверное, мало кто из самарцев знает, что особняк купца Сурошникова в стиле модерн построил в Самаре знаменитый архитектор Федор Шехтель. Один из депутатов, который был вместе с нами на экскурсии Комитета спасения Старой Самары, сказал, что не подозревал, в каком забытии находятся исторически ценные здания. Как выяснилось, на одной из экскурсий Комитета спасения Старой Самары на здании областного министерства культуры, а это здание, кстати, архитектурный памятник, нарушение придуманных чиновниками законов по охране памятников культуры приделан современный таксофон.
Важно понимать, что знание истории родного города полезно и сегодня. Большинство горожан думают, что история никому не нужна, и так забот хватает, говорит член областного совета Союза краеведов России Анатолий Виноградов.
В советское время были заложены основы наплевательского отношения к истории и к памятникам истории и культуры. В свое время я посетил город Владимир, обошел его практически весь, древняя российская история. Там было 40 храмов. Большая часть этих храмов, в лучшем случае, они были использованы как музейные здания. Причем тоже их надо было как-то реставрировать.
Областные и городские власти делают вид, что не замечают плачевного состояния архитектурных памятников. Краевед Анатолий Виноградов продолжает.
Это должны решать непредвзятые специалисты, на которых не нужно давить.
1 сентября самарские ученики получили в подарок от мэрии красочный дневник самарского школьника. Дневник в глянцевой обложке, помимо расписания уроков, содержит и красочные фотографии старинных самарских зданий, памятников архитектуры. К сожалению, многие из этих зданий сегодня можно увидеть только на фотографиях. Здания либо разрушены, либо перестроены новыми владельцами. Дневник самарского школьника – попытка самарских властей оправдаться за разрушение памятников архитектуры, считает самарец Илья Петров.
Департамент культуры мэрии издает для самарских школьников дневники с картинками старинных самарских зданий, умалчивая, что эти здания разрушены. Наверное, мэрия считает, что подростки смогут полюбить родной город, рассматривая красивые картинки. Лучше бы эти бюджетные деньги потратили на восстановление архитектуры в Струковском парке, например, восстановить дореволюционный облик фонтана.
Участвующие в пешеходных экскурсиях по городу самарцы еженедельно отправляют обращение в Министерство культуры России, требуя обратить внимание на уничтожение архитектурных памятников. Однако чиновники не спешат отвечать на письма Комитета спасения Старой Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Глазго открылась крупнейшая в Европе ветеринарная лечебница. Строительство оборудованной по последнему слову медицинской техники больницы для животных обошлось в 15 миллионов фунтов. Специалисты называют ее открытие прорывом в развитии ветеринарной медицины. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
На хирургическом столе лежит 7-месячный Джек. Его тело опутано множеством проводов, подключенных к приборам. На мониторе демонстрируется работа его сердца. Сканеры считывают пульс, кровяное давление и контролируют работу внутренних органов. Анестезиолог внимательно следит за состоянием пациента. Хирург вводит в его желудок эндоскоп, миниатюрную камеру, исследующую состояние желудка и кишечника. Но на хирургическом столе лежит вовсе не человеческое существо. Джек – это черный лабрадор, у которого, судя по истории болезни, наблюдались боли в животе и который начал быстро терять вес. Хозяин доставил его в только что открытую лечебницу при ветеринарном факультете Университета Глазго. Строительство этой крупнейшей в Европе ветеринарной лечебницы обошлось в 15 миллионов фунтов. Она рассчитана на прием 11 тысяч пациентов в год. Медицинскому оборудованию лечебницы может позавидовать любая человеческая больница в любой европейской столице. Только один ее диагностический центр состоит из 13 кабинетов. Кроме того, там есть хирургический центр, оборудованный современной медицинской техникой, онкологическое отделение, реабилитационный центр, эндоскопический кабинет, палаты для животных, нуждающихся в длительном уходе. Декан ветеринарного факультета Университета Глазго профессор Стюарт Рид, курирующий новую лечебницу, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в ней лечение животных практически ничем не отличается от лечения людей.
Что касается применяемых нами методов лечения и хирургии, то они очень схожи с используемыми в больницах для людей. Здесь нет никакого различия. Многое мы заимствуем у наших коллег, работающих в нашей системе здравоохранения. Более того, мы используем такую же медицинскую аппаратуру. Это касается радиологии, онкологии, радиационных методов лечения, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований. Все это оборудование применяется и в больницах для людей.
Новая лечебница рассчитана на прием в основном домашних животных. Подавляющее большинство ее пациентов – собаки и кошки. Сейчас у англичан в моде экзотические животные. Бывает, что приходится лечить обезьян, попугаев, лемуров, коал и страусов. Персонал лечебницы состоит из 350 ветеринаров, хирургов, специалистов-онкологов, медицинских сестер и технического персонала. Лечение животных в новой лечебнице вовсе не бесплатное. Это платная клиника, и тарифы там немалые. Однако владельцев животных выручает широко развитая в Англии система ветеринарного страхования. Медицинские страховки имеются не только у владельцев животных, но и у их собак и кошек. Профессор Рид уточняет.
Стоимость лечения обсуждается с владельцами животных и зависит от сложности операции и лечения, а также от применяемого оборудования. Но для большинства наших пациентов она покрывается страховкой, которая имеется у животных. Страхование животных широко распространено в Великобритании. Оплачивая страховку, владельцы животных могут быть уверены, что расходы по лечению возьмет на себя страховая компания. В Британии животные страхуются от всех возможных болезней, и в этом они ничем не отличаются от людей. В нашей стране общественность очень серьезно относится к животным. Все новые достижения медицинской науки сразу же применяются и в ветеринарии. Население страны немало страдает от болезней, свойственных пожилому возрасту. То же самое можно сказать и о животных. Я бы выделил здесь растущую проблему раковых заболеваний и артрита. Статистика свидетельствует, что сейчас, когда используется вакцинация и передовые методы лечения, животные стали жить намного дольше.
Говорил декан ветеринарного факультета Университета Глазго профессор Стюарт Рид. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Смотрим телевизор, язык Пушкина и современные СМИ. Журналистика российской провинции на фестивале в Болдине. Гости – генеральный продюсер фестиваля «Живое слово» Нина Зверева и корреспондент Первого канала Анна Нельсон, ведущая Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».